Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И в гостях у нас сегодня в программе персонально ваш Иван Павлов, адвокат, эксперт по делам госбезопасности и основатель проектов «Команда 29» и «Первый отдел». Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Я тут увидела, что правозащитники запустили петицию, требуя освободить тяжелобольных заключенных. Я не очень понимаю, зачем здесь петиция? Вроде как у нас тяжелобольные заключенные и так должны не содержаться в тюрьме, а выйти на волю. Ну, следуя российскому законодательству.
Слушайте, слышал об этой петиции, но я, честно говоря, тоже отношусь себя к правозащитникам, но вот здесь вот, как мне кажется, какой-то ажиотаж, он основан на, может быть, неправильном понимании законодательства, которое там недавно претерпело какие-то косметические изменения, и которое было, может, воспринято так, что теперь тяжелобольных должны отпускать. Но... Как я сказал, косметический характер изменений в законе, который недавно произошел, он лишь свидетельствует о том, что то есть он как бы ввел новый порядок освобождения осужденных от наказания, если состоялось решение суда на этот счет. Вот раньше было так, что решение суда вынесено, и все ждут вступления его в силу. То есть, ну, сторонам там представляется возможность обжаловать это решение, да? А представляете, если решение суда оказалось в пользу осужденного, суд уже постановил его освободить. А тут прокурор говорит, да нет, я, честно говоря, как бы против. Или администрация колонии говорит, нет, ничего подобного, не надо его освобождать. И давай апелляционную жалобу писать на это решение суда. И, соответственно, это занимало какое-то время, да, для того, чтобы там вышестоящий суд проверил. Да. Все это время осужденный находился в местах лишения свободы.
Несмотря на состояние его здоровья.
Несмотря на состояние здоровья, несмотря на то, что решение суда было. Да. Но поскольку решение суда-то не вступило в законную силу, да, поэтому ну, вот, приходилось ждать определенный период, иногда очень долго приходилось ждать, до тех пор, пока вышестоящая инстанция проверит это решение, и если согласится с ним, то вот именно с того момента, когда будет рассмотрено дело вышестоящей инстанции, это решение вступит в законную силу. Так вот, теперь в соответствии с поправками, да, осужденных будут отпускать немедленно, то есть это решение будет обращаться к немедленному исполнению. Вот какие были внесены поправки. То есть теперь просто, ну да, законодательство стало немножечко гуманнее, стало как бы учитывать вот этот вот вопрос срочности, да, поскольку речь идет о здоровье, иногда о жизни человека, который находится в местах лишения свободы. И, ну, о каком-то гуманизме, что, конечно, надо поприветствовать, да, но это не какая-то революция. Ну, просто Левиафан стал немножечко как бы немножечко гуманнее.
Но это вопрос, стал ли, потому что да. Теория – это одно,
Левиафан
практика.
Левиафан перестал быть Левиафаном.
У меня вопрос. Я видела комментарии разных умных людей, которые говорили, что и так существует перечень заболеваний, с которыми человек не может содержаться в колонии. Как это стыкуется? То есть должно быть отдельное решение суда, но при этом есть перечень заболеваний, при которых человек не может сидеть в тюрьме.
Ну, это должен проверять суд, понимаете? То есть суд вот является тем самым мерилой, который будет проверять этот факт. Да, и если установит, что действительно, да, иногда назначается экспертиза, да, для того, чтобы ну, просто суд, там не врачи работают, а юристы, иногда хорошие юристы. Вот. И тут в процессе рассмотрения этого вопроса суд приходит к юридическому уже выводу, да. Относится ли это заболевание, которым страдает осужденный, к тем заболеваниям, которые указаны в определенном перечне, да, утвержденном там постановлением правительства. И если он установит, то как бы, ну, вопрос его освобождения будет решен положительно.
И много мы таких случаев знаем?
А бывает так, что ну, как бы вот, медики говорят, что нет, тут как бы какое-то заболевание смежное, но не то, которое в списке.
Много мы знаем таких случаев, где суд говорил, да, действительно, человек болен, его нужно отпустить.
Ну, таких случаев, конечно, очень много. Ну, потому что, во-первых, и перечень не такой уж как бы широкий, да, не включает туда множество тяжелых заболеваний, и многие правозащитники говорят, что надо его расширять, надо делать вообще его открытым для того, чтобы просто медики в каждом конкретном случае, да, исходя из состояния здоровья, не из диагноза конкретного, а из состояния здоровья, делали оценку о возможности дальнейшего отбывания наказания в условиях лишения свободы. Это было бы правильнее. Да? Но система работает, знаете как, система любит какие-то простые решения. Вот давайте вот посмотрим. Вот в списочек внесено, значит, гуляй смело на свободу. А если не включено заболевание, ну ты все равно при смерти. Ну, как бы тебе не повезло. Будешь умирать в условиях лишения свободы. В условиях нашей далеко не гуманной пенитенциарной системы.
Просто из-за того, что в основном на виду дела различных политических заключенных, которых не освобождают по состоянию здоровья, складывается ощущение, что на бумаге эта норма существует, а на практике она никогда не используется.
Ну, на самом деле, слушайте, на самом деле она не используется не только по отношению к политическим заключенным, оно просто не... Оно, во-первых, и законодательство плохое, а плохое законодательство, как вы понимаете, еще хуже применяется на практике. Поэтому оно не применяется и к лицам, которые там отбывают наказания, которые не связаны никак с политической деятельностью, а просто как бы совершили, может быть, даже виновны в чем-то. Но вот так случилось, что страдают заболеваниями, которые реально опасны для здоровья и которые нуждаются там, в лечении. В условиях свободы-то в России медицина не на высоте, а уж пенитенциарная система наша обладает весьма ограниченными возможностями в медицинском плане. То есть как-то здравоохранительная система в местах лишения свободы практически не работает.
Только что появились новости, что суд приговорил Ивана Гершковича к 16 годам колонии по делу о шпионаже. Кажется, удивительно быстро суд рассмотрел это дело и принял решение.
Это действительно очень быстро. Два заседания, слушайте. Это, ну, как бы это рекорд.
О чем нам говорит этот рекорд?
Ну, о том, что суд здесь был использован просто, что называется, по неназначению, но вот такое место суда в России, что делать. Оформили быстренько ему справочку для того, чтобы дело как-то двигалось дальше. А дальше ясно, ну, то есть, на мой взгляд, вся эта скорость связана с одним обстоятельством, что готовится обмен. Ну, иначе бы адвокаты просто, иначе бы адвокаты бы, по крайней мере, ну, любая как бы работа адвокатов – это еще несколько судебных заседаний, да? А здесь, вероятно, и адвокаты, и следствие хотели вот побыстрее. То есть здесь вопрос был именно в том, что в прохождении всех этих юридических процедур, которые препятствуют обмену, которые препятствуют вынесению указа Путина о помиловании Гершковича и, соответственно, дальнейшего его обмена на кого-то из содержащихся под стражей там, в Европе или в Штатах, или еще где-нибудь. Ну, скорее всего, в Европе.
Ну, наверное, это хорошая новость, потому что плохо, что Иван Гершкович попал в руки российских силовиков, но то, что его, видимо, собираются обменять, это хорошо.
Конечно, хорошая новость. Ну, то есть хороший знак, по крайней мере. До новости еще далеко, наверное, ну, то есть, может быть, не так далеко, но, по крайней мере, не сегодня, да, потому что еще будет обжалование, не будет обжалования. Сейчас будем смотреть. Если не будет никаких апелляционных жалоб, не будет представлений прокурора апелляционного, то, ну, это тогда добавит оптимизм. Значит, там уже где-то, то есть какой-то сигнал уже был считан и государственным обвинением, и защитой, что давайте по-быстренькому здесь, потому что надо юридические процедуры заканчивать, и потому что они, вот Путин ведь, понимаете, он такой легалист. Он он как-то вот думает, что вот выполнение всех этих вот процедур как-то его, ну, немножечко защищает. И он вот по процедурным именно вопросам, да, он как так старается их выдерживать, старается их соблюдать. И вот прохождение судебных процедур – это такой вот важный для него момент. Вот должен суд поставить точку, и только после этого я могу как-то вмешаться как президент и вынести акт о помиловании, и после этого, соответственно, который является звеном в цепи, которое приведет к обмену.
Несмотря на то, что весь суд выглядит как фарс.
А суд выглядит как театр, да. И понятно, и уже давно, еще до войны он выглядел как театр. Сейчас-то уж тем более судьи просто превратились. Ну, суды превратились в такие театральные трибуналы. Военные.
У вас есть предположение, на кого могут обменять Гершковича?
Слушайте, ну там назывались несколько фамилий, которые там, в Европе содержится убийца одного из, так сказать...
Ну да, это тот самый, про которого говорил Путин.
Да.
Я забыла тоже фамилию.
Вылетел из головы. Не Киселев, Садов. Не важно. Ну, какие-то нонеймы, потому что... Главного, так сказать, главный ресурс это Виктор Бут был уже реализован.
Вадим Красиков.
Вадим Красиков, точно. Вот. Скорее всего, речь идет о нем. Потому что, ну, раз уж Путин обмолвился, да, там где-то должна была загореться какая-то лампочка, и все на эту лампочку будут молиться, как на икону. Да, и будут делать все для того, чтобы она продолжала гореть до тех пор, пока не будет как бы вот реализована эта цель.
Вы как-то отслеживаете, как изменилось за последние 2,5 года количество уголовных дел по госизмене и по шпионажу?
Конечно, отслеживаем. Наша сфера.
Понятное дело, что они увеличились, но насколько, в какой пропорции, с какой скоростью?
Ну, давайте ретроспективно сначала. Там, до 2014 года это было 2-3 приговора в год. Потом в 2015 году вспышечка 15 приговоров. Да? Ну, после крымских событий, вероятно, да, война началась, там, Крым. А потом колебалось так, 6-7, потом снова 15. Вот. А в 2022 году 16 приговоров. В 2023 39.
Это госизмена? Или госизмена и шпионаж?
Это госизмена. Это госизмена. Ну, шпионаж там тоже, то есть, так же. По шпионажу раньше вообще были там один приговор там 3 года, например, раньше. Да, потом с 14 года стало тоже по 2 приговора. В год. Выносится все-таки, так сказать, это такие более редкие дела, хотя, в общем, граждан России тоже ведь судят за шпионаж, но как за государственную измену. Да? То есть в рамках государственной измены есть такая форма государственной измены, как шпионаж. Это когда лицо, не имеющее допуск к государственной тайне, находит эту государственную тайну для того, чтобы передать ее иностранцам. А в прошлом году, что это касаемо приговоров, я вам цифры обозначил, а дел возбуждено в прошлом году около 100.
Угу.
Между, как бы,
только
между,
за прошлый год?
Только за прошлый год. А, как вы понимаете, между возбуждением дела и приговором проходит иногда там 2 года.
За что в основном сейчас обвиняют в госизмене? Кто становится фигурантами этих дел?
Да, сейчас, кстати, вот изменилась архитектура, скажем так, этих дел. Если раньше в основном это были дела по шпионажу и выдаче государственной тайны, да, то есть когда речь шла о государственной тайне всегда, да, то есть либо ее секретоноситель кому-то выдавал, либо ее искал как-то и тоже передавал лицо, не имеющее допуска к государственной тайне. Значит, то есть сейчас стали использоваться новые формы государственной измены. Так называемая помощь иностранцам в ведении деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. И здесь под этот штампик, да, юридический, частенько относят донаты, которые российские граждане делали украинским фондам.
Только украинским?
Только украинским. Других фондов я, честно говоря, на практике сейчас вот из тех дел, которыми мы наблюдаем, я не знаю, в основном это украинские фонды. В основном это украинские фонды, либо вообще украинские граждане, родственники.
То есть даже, знаете, просто перевести деньги украинскому гражданину все равно считается поводом для возбуждения уголовного дела?
Там как бы ищут конструкцию для того, чтобы увязать адресат как-то с деятельностью какого-нибудь либо фонда, либо с деятельностью какой-нибудь государственной организации, ну, то есть украинской имеется в виду, да. То есть вот если такую связь находят, такую ассоциацию, то могут вменить госизмену в форме оказания помощи. Либо вот с 22 года внесли изменения в 275-ю статью «Государственная измена», и под госизменой стали, кроме прочего, понимать еще переход на сторону противника.
Именно в боевых действиях?
Ну, да. И вот часто, кстати, молодых людей, да и не только молодых, сейчас стали обвинять в попытке, да, то есть либо в покушении, либо в приготовлении к государственной измене в форму перехода на сторону противника. Когда человека хватают там в аэропорту, когда он вылетает куда-нибудь там в Турцию, говорит, а вот ты тут как бы в твоем телефоне мы нашли переписку с Легионом Свободы России, там ты выражал какое-то сочувствие, значит, ты хотел присоединиться к ним. А если в твоем грузе, в твоем багаже нашли еще какие-нибудь камуфляжные штаны, ну, как бы реально такой случай был. На Верхнем Ларсе парню нашли камуфляжные штаны. И все эти камуфляжные штаны в рюкзаке стали как бы основанием для того, чтобы вменить ему государственную измену в форме перехода на сторону противника. Да?
Бывает штаны. Такое.
Штаны.
Камуфляжные.
Камуфляжные.
А ученые еще вроде становятся довольно часто сейчас фигурантами дела о госизмене.
И это старинная российская забава. Понимаете, ученых обвинять в государственной измене. Она и до войны была, и как бы ученых начали как бы активно вот. Ну, их всегда, в общем, всегда было там несколько ученых, там, я помню, нулевые годы, да и 90-е годы ученых тоже привлекали по этой статье. Но особенно их стали привлекать где-то начиная с 15-го года, когда выступил Путин на одном из мероприятий и сказал, что вот наши разработки в области гиперзвука самые передовые, и их надо охранять. И у кого-то тоже опять загорелась лампочка. Понимаете? То есть, ну, Путин сказал, надо охранять. А это что значит? Значит, и передовые разработки. Значит, все за ними охотятся. И, соответственно, какие-то специальные обученные люди должны что-то делать на этот счет, чтобы охранять. Да? А этими специально обученными людьми являются сотрудники ФСБ. И они как раз вот стали упражняться здесь в поиске ученых, которые в медвежье время участвовали в различного рода международных проектах, которые были кругом приветствовались, кругом на всех правительственных уровнях были утверждены, одобрены, согласованы. И если как бы речь шла хотя бы чуть-чуть про гиперзвук, любой, ну вот просто название какое-нибудь использовано, еще что-то. То здесь уже как бы ничего, ну, то есть здесь надо было найти того ученого, который хоть что-нибудь отправил за рубеж в рамках этого международного проекта, и вот вам готовый фигурант дела о государственной измене со всеми вытекающими отсюда карьерными ништяками в виде повышения там, должности, званий, там, премий, награды для тех чекистов, которые вот в оперативной разработке, соответственно, участвуют, принимают непосредственное участие. Именно они получают наибольшее, как бы, здесь наибольшее количество бонусов, связанных вот с разоблачением утечки данных, да, за рубеж.
Как всегда, очень удобно.
Да. И что, ученые, слушайте, которые как бы в основном пожилые люди, которые верой и правдой там в своем НИИ трудились на благо страны, укрепляли и там ядерный, я не знаю, гиперзвуковой щит Родины, под конец своей жизни получают незаслуженную пенсию, а обвинение в госизмене и время, проведенное как бы в Лефортово. Некоторые заканчивают жизнь в Лефортово, вот как закончил жизнь, как умер, был такой Колкер, ученый из Новосибирска, которого просто с больничной койки сняли. С больничной койки, реально, человек при смерти лежал. Его взяли, суд его арестовал, привезли в Лефортово, и он на следующий день умер. Ну вот, вот вам как бы, да, а почему так случилось? А потому что, понимаете как? А потому что у чекистов статистическая отчетность привязана не к приговору суда.
А к заведенному делу?
Да, к дню реализации, так называемой. Да? Потому что, на самом деле, для оперативника, ну да, то есть это возбуждение уголовного дела, в этот же день проводятся обыски, веерно, да, в нескольких местах по месту работы, по месту жительства родственников, ближнего окружения. И человека задерживают, привозят к следователю, потом в суд, суд арестовывает, все, день реализации.
Нет, да? Подождите, если суд признает этого человека невиновным, наверное, палочку-то заберут обратно.
Не заберут. Знаете почему?
Почему?
А потому что, ну, как бы прецедентов нет. Последний оправдательный приговор был вынесен в декабре 1999 года. Правда, были случаи, когда нам удавалось добиться прекращения уголовного дела, что, в общем, тоже... ну, то есть прекращение вчистую, то есть там, где за обвиняемым признавалось право на реабилитацию. И, между прочим, как бы я бы не сказал, что там какое-то наказание было для следователя, несмотря на то, что обвиняемая тогда была мать семерых детей Светлана Давыдова, если помните.
Да, да, да.
Кормящая мать, 15-й год, когда ее арестовали, она месяц, ну, три недели, по-моему, провела в следственном изоляторе Лефортово. Потом еще несколько месяцев нам пришлось как бы поработать для того, чтобы ее дело было прекращено совсем. Да, сначала мы ее освободили, потом как бы дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Ну и вы что, вы думаете, следователь как-то пострадал? Да нет, он, наоборот, он стал... сначала он стал одним из руководителей первого отдела следственного управления ФСБ. А потом он вообще одно время руководил, не поверите, следственным изолятором Лефортово.
Mm-hmm.
То есть, ну, как бы вот на карьере какие-то промахи. Потому что здесь промах, понимаете, как не у следователя вообще. А здесь вообще система не промахивается. Система как бы, ну, она это не считает за какую-то ошибку. Потому что здесь есть спрос на это на все. Верховный спрос, как я это называю, то есть с самого верха идет как бы спрос на подобного рода дела. И, соответственно, ну, здесь будут покрывать все недостатки, все ошибки, которые происходят, и не придавать этому большое значение. Ну да, скажите спасибо, что невиновному, там, очевидно невиновному удалось как бы вырваться. А так вот я говорю, что у нас практически все подзащитные наши невиновны. Да, потому что, ну вот какую вину может, какую ответственность может нести ученый, да, который там в каком-нибудь 10-м году в разгар медведевской оттепели, участвуя в международном проекте и отвечая за то, чтобы как бы вот эту информацию надо передавать, например, они там что-то создавали, эту информацию надо передавать там иностранным партнерам в рамках международного проекта. И он, будучи уполномочен, получив указание там, не знаю, своего руководства научного, да, имея все необходимые заключения о возможности передачи этого за границу и о возможности открытого опубликования этих документов, он их просто отправляет партнерам по международному проекту. Он выполняет свою работу. Просто через какое-то время, ну, поменялось отношение, да, поменялось отношение к такому роду сотрудничеству. И настал спрос на то, чтобы из такого сотрудничества, да, из участников такого сотрудничества делать преступников, особых государственных преступников, которые совершают государственную измену. Да? И вот таких случаев, к сожалению, очень много. Здесь с этим пока конца этому не видно.
Кажется, еще одна из самых частых политических статей – это терроризм и экстремизм, участие в террористической и экстремистской организации. Даже вот школьника не так давно приговорили, 15-летнего, кажется, да, Турбина из Орловской области за участие в экстремистской организации. Вот здесь какая статистика и за что сажают или за что заводят уголовные дела?
Но здесь дело как бы со школьником с этим осложняется тем, что ему было 15 лет. А возраст уголовной ответственности, общий такой, вот, по общему правилу, да, 16 лет. И только есть небольшой перечень статей, небольшой список из статей, по которым можно привлекать с 14 лет. И вот как раз участие в деятельности, так сказать, террористической организации попадает под этот перечень.
Но это значит, что нужно было прицельно вот конкретно этого школьника за что-то посадить?
Подтянуть просто надо было конкретную статью, чтобы не дать ускользнуть
парню. Этому злостному школьнику?
Да, злостному школьнику. Поэтому натянули сову на глобус, вменили школьнику статью, которая вообще к нему вообще рядом не ночевала, что называется. И, ну, получили, наверное, от этого какое-то удовольствие. Вот по-другому, ну, обосновать мотивы действий этих негодяев нельзя.
Так что насчет терроризма? Сейчас же еще хотят расширить перечень статей, которые относятся к терроризму и экстремизму, которые дают возможность включить человека в этот список. К чему это приведет?
А как, к чему это приведет? Ну, вот включают, сейчас вот ведет, есть такое ведомство, да, Росфинмониторинг. Оно ведет вот этот вот перечень экстремистов и террористов, соответственно, которые, будучи включены в этот перечень, лишаются части гражданских прав. Например, у них блокируются все банковские счета в России. И разрешается тратить только 10 тысяч рублей в месяц. Ну вот представьте себе.
Ну понятно, да? Чтобы не спонсировать терроризм.
Да? Прожиточный минимум сколько? 15 тысяч рублей в месяц. А тратить разрешается 10.
Как это вообще возможно?
Ну вот как это возможно? Вот так вот. Вот а мало того, что тебя как бы посадят, да? Так после того, как ты выйдешь, да, тебе до снятия судимости, а еще после снятия, это еще после снятия судимости ты еще тебе надо постараться исключить себя из этого перечня. Но до снятия судимости ты будешь как бы обречен на такую, ну, можно назвать это гражданской смертью, да, или там, я не знаю, назначенная какая-то голодная смерть.
Подождите, но человека, который связался с террористами, его же сажают или нет?
Да террорист. В российском, как бы, вот, в российском юридическом смысле, это не человек, который, так сказать, там обычное представление у нас там вооруженный, нападает там на каких-то гражданских лиц, взрывает что-нибудь, захватывает самолет. Нет, это блогер, скорее всего.
Это просто понятно.
Пользователь, который написал какую-нибудь неудачную шутку, иногда просто что-то написал про террористический акт, и вот тебе уже обвинение в оправдании терроризма. И, соответственно, это преступление террористической направленности со всеми вытекающими отсюда.
Нет, я про то, что если человека обвиняют в том, что он террорист или сотрудничает с террористами, наверное, сразу же заводят уголовное дело, и, скорее всего, человека сразу отправляют в СИЗО, и тут уже не важно, сколько денег ты можешь снимать с карты.
Ну, в СИЗО направляют не только тех, кто сотрудничает с реальными
террористами. Я имею в виду формальное обоснование.
Формальное обоснование...
Но если ты включен в список террористов, даже несмотря на то, что ты блогер, все равно против тебя заводят уголовное дело и все равно отправляют в СИЗО.
Последовательность действий, я бы тут хотел внести некоторую как бы ясность. Да? Угу. Сначала возбуждают дело, и только после этого заносят в перечень, понимаете?
Угу.
То есть не дожидаясь решения суда, не дожидаясь вступившего в законную силу приговора, а прям вот следователь возбудил дело уголовное, по делу террористической направленности, да, или экстремистской. И все, это уже достаточно, факт. Тебя еще никто не признал виновным. У нас действует конституционная презумпция невиновности, бла-бла-бла. И тебя уже внесли в список. И тебе уже нельзя тратить больше из своих накоплений на банковском счете. Тебе не тратить больше, чем 10 тысяч рублей в месяц. Вот такие правила. Да, а сейчас... С подачи того же Росфинмониторинга правительство вносит в Государственную Думу, уже внесло, законопроект, куда расширяет вообще список преступлений, по которым людей будут вносить в этот список. То есть, ну, ведомство, вероятно, так сказать, отработало свои какие-то технологии, навыки, как вести этот список. Уже все там, закупило какое-нибудь программное обеспечение, импортозаместила что-нибудь там у себя, компьютеры какие-то поставила, значит, другие. Все, список есть, есть штат людей, которые ведет этот список. Только в нем 15 тысяч всего. Понимаете? Ну, маловато. Надо расширять список. 15 тысяч человек, сейчас 15 тысяч лиц включено в этот перечень. Давайте сделаем его больше.
Кого теперь смогут включать?
Сейчас как бы...
Ну, если примут этот законопроект?
Если следователь решит, что ты действовал по мотиву разжигания вражды, розни вот этого всего экстремистского. Вот если следователь принял такое решение, все, тебя могут внести в этот перечень.
То есть вот как у Олега Орлова, мотив ненависти к какой-либо социальной группе?
Да, достаточно. Социальной группе. Да. Или просто политическая ненависть, что сейчас часто встречается. Да? Не согласен с действиями режима, поэтому испытывал политическую ненависть. Да? Такую ненависть испытывал даже как-то не мог. Как в том самом фильме.
Зачем? Зачем расширять этот список? В нем же и так полным-полно людей, и он все равно будет пополняться за счет различных оппозиционных блогеров, которые в эмиграции не сильно стесняются выражать свою позицию.
Слушайте, ну, во-первых, репрессии, да, которые сейчас катятся по России, это же не просто так, это же не для... Ну, хотя иногда, наверное, может возникнуть ощущение, что уже, что называется, по привычке катятся эти репрессии. Но надо понимать, да, кому выгодно, для чего вообще это все происходит. Цель какая? Цель какая у репрессий? Как вот вы думаете? Какая цель?
Запугать.
Правильно. Совершенно верно. Страх. Цель – нагнать страха на население. Население, особенно российское, очень терпеливое и очень как бы приспосабливающийся.
И кажется, уже запугана по самое не хочу.
Вот. Всегда как бы когда вот что-то замораживается, то есть если остановить этот каток репрессий, то люди к этому привыкнут и уже перестанут бояться. Понимаете? Поэтому что надо делать? Надо повышать градус. Надо новые репрессии до тех пор, пока этот страх надо будет нагнетать. А страх сейчас надо нагнетать для того, чтобы люди от этого страха отказывались от любой формы протеста. Вот для чего нужен страх. Чтобы люди отказались протестовать. Чтобы люди отказались говорить «нет» всем этим безобразиям, которые происходят каждый день. Да? И им это неприятно, но сказать «нет» они не могут. Потому что страшно. А если репрессии прекратятся, да, ну вот как бы, не то, что прекратятся, а вот будут на одном и том же уровне, то люди к этому привыкнут. Люди привыкнут к этому и начнут как бы что-то уже. Вот приспособившись под текущий уровень репрессий, начнут что-то протестовать. Поэтому репрессиям нужно повышение давления всегда. Если прекратится вот как бы нарастание репрессий, ну, значит, откроется какое-то окно возможностей для того, чтобы власть почувствовала протест. А власть этого не хочет. Поэтому репрессии будут. Будут продолжаться, к сожалению. Надо быть к этому готовым.
Вы очень хорошо подвели к нашей рекламной паузе. У нас как раз на shop.diletant.media есть книга «Сталинский питомец» Николай Ежов. Эта книга посвящена, как вы понимаете, Николаю Ежову, главе НКВД, который приводил в жизнь наиболее кровавые директивы Сталина. И в 1937-1938 годах число расстрелянных было наибольшим за все советские годы. В монографии исследуется деятельность Ежова. Подробно говорится о его личной жизни, о привычках, о симпатиях, антипатиях. И это издание, переработанный и дополненный перевод книги, которая была выпущена в 2002 году на английском языке. Здесь впервые публикуются документы государственных и ведомственных архивов Российской Федерации, включая ФСБ. Так что, друзья мои, репрессии были тогда, репрессии есть сейчас. Хотите изучить их получше? shop.diletant.media, книга «Сталинский питомец» Николай Ежов. Приобретайте, и вы нас заодно поддержите хоть как-то в эти тяжелые репрессивные времена. Продолжаем наш...
Надо дополнить, что Ежов тоже плохо кончил, и репрессии коснулись его самого.
Но это вселяет некоторый оптимизм.
Это хорошее напоминание всем тем, кто сейчас участвует в этих... А вот они должны точно этот номер журнала приобрести.
Эту книгу.
Почитать его, проникнуться, так сказать, вот с точки зрения своей шкуры, что называется, и взглянуть на ту историю, которая была, и понять, что иногда она повторяется, и часто повторяется. И те грабли, которые, как бы, на которые Россия наступила в прошлом, мы видим, как она просто бегает по этим граблям сейчас и наступает, продолжает на них наступать.
Вот, кстати, об этом. Два новых дела появилось за последние дни. Это дело против Абельцева и против Кибовского. Оба были не самыми последними людьми в российском государстве, занимали определенные посты. Абельцев – это бывший депутат Госдумы от ЛДПР, один из бывших руководителей ЛДПР, а Кибовский – это бывший министр культуры Москвы, тоже, знаете ли, не последний человек. С чем вы связываете вот эти уголовные дела? Есть ли связь между ними, то, что они соседствуют по датам?
Я думаю, что есть связь. Есть большая как бы связь и этих дел с делами, с генеральскими делами, с множеством дел вокруг коррупции в вооруженных силах. Есть связь вообще с перестановкой министра обороны в военное время. Понимаете, страна, которая воюет, меняет министра обороны. Вроде как все в порядке. И тут раз такая перемена. Да, это, ну, в общем, вот это все звенья одной цепи. Есть даже связь с тем, что вдруг в разгар войны начали менять налоговую систему в сторону повышения ставки налога. Понимаете? Вот если бы все шло хорошо, Путину и его там пиарщикам, да, надо было делать другое. Надо было сказать, так, сейчас у нас 13% подоходник, да? Ага. Давайте сделаем его со следующего года 12. Ну, хотя бы 12,5. представляете? Нет, они пошли на повышение налогов. Слушайте, это о чем говорит? Это говорит, что деньги кончились, кончаются. Да? Ели, пили, веселились, посчитали, удивились. Вот, вот что произошло. Просто реально заканчиваются деньги. Поэтому, во-первых, их надо экономить, поэтому надо повышать налоги. А во-вторых, их надо экономить, поэтому надо посылать сигнал коррупционерам, которых развелось очень много, которые раньше были частью государственной политики. Люди отправлялись просто на кормление на определенные сферы и чувствовали вообще себя комфортно, защищенно. Просто были такими непуганными идиотами, которые, ну, как бы вот, я считаю, что люди, которых сейчас вот берут пачками там в Министерстве обороны, знаете, как их берут, наверное? Приходят к одному генералу, делают у него обыск и находят у него телефончик. Ну, просто в кармане телефон нашли. Так он его даже не запаролил, понимаете? Открывают телефон, и что там находят? Правильно, берут мессенджеры, открывают мессенджеры и читают переписки. Вы представляете, что можно найти?
Ну, вы думаете, прям так?
Я уверен в этом. Слушайте, я в этом уверен, что так, вот сейчас как просто как грибы после дождя в августе появляются эти новые дела. Да? А еще генералы, они, видите, они не только дураки, непуганные, да? Они еще и трусы. Потому что они иногда заключают соглашения, ну, то есть частенько, бывает, что заключают соглашения о сотрудничестве, так называемые досудебные соглашения о сотрудничестве, которые в простонародье называют сделкой с правосудием. Да, вот заключают, и по этой сделке генерал, ну, то есть обвиняемый должен сознаться, то есть должен признать свою вину и, главное условие, да, дать показания против еще кого-нибудь. Против еще кого-нибудь. Вот. Конечно, ему подсказывают, против кого дать показания, потому что все находят в переписке. Ну как, ну тут же телефон.
Вы думаете, все находят в переписке или просто вот на кого зуб, на того и нужно писать показания?
А по-разному. И так, и так. Ну, как бы здесь, я думаю, что комбинация факторов. И, конечно, в обмен ему говорят, ну, получишь по минимуму, да, получишь там, по закону тебе не могут дать больше, чем половина от максимального наказания. Ну, обещают, так сказать, там, могут перевести под домашний арест, если совсем, как бы, вот, совсем сладкий, что называется, фигурант, который, ну, много чего знает, И сейчас я смотрю, ну просто одно за одним делом дела эти появляются. И это говорит, во-первых, о том, что ну вот так вот, такие генералы. Да? А во-вторых, это говорит о том, что это все-таки компания, связанная с экономическим состоянием, что денег стало меньше, за деньгами стали больше как бы присматривать. Министерство обороны возглавил счетовод, понимаете, который умеет считать деньги. Вот, потому что, как бы, все, надо проявить какую-то жестокость по отношению, чтобы это было некоторым таким сигналом для всех коррупционеров, чтобы они вот на время войны снизили свои аппетиты, меньше воровали.
Я думала, чтобы они на время войны спонсировали российское государство, сказали, вот вам добровольные пожертвования, всю жизнь копили на пенсию, но вот отдаем государству.
Не, это участь для бизнеса, не для чиновников.
Почему? Если у чиновников много денег.
Если у чиновников, как бы, у них официально мало денег. Поэтому на них, как бы, они все это прячут.
Ну пусть неофициально, да? Помогут.
Вернее, как, если бы умные, они должны были бы это прятать. Но не очень умные, поэтому все так прячут, что это просто видно невооруженным глазом.
Я хотела на другую тему перейти, если вы тут закончили мысль, это как-то мы резко.
Про Эвана Гершковича.
Так. Мы же вроде уже поговорили.
Поговорили. Хорошо. Ну, если все, то все. Хорошо.
Просто пока не очень понятно, что обсуждать, учитывая, что не совсем ясны перспективы. Если действительно будет обмен, можно будет уже говорить об этом конкретнее. Ну а так, неправомерный приговор, 16 лет, в общем-то, ничего прокурор нового, просил, как бы грустно это ни звучало.
Прокурор просил 18. Ну, кстати, вот надо сказать, надо напомнить, что Карине Цуркан вот в 2020 году прокурор тоже просил 18 лет по этой же статье, 276-я шпиона. Да? Карина получила тогда 15. Но здесь Эван, он здесь могли дать, честно говоря, могли дать все 18.
Да? Ну, кажется, это такой жест приличия, чуть-чуть ниже давать, чем запрашивает прокуратура.
Чуть-чуть ниже, да. Но я, честно говоря, предполагал, что не ниже, чем на год. Ну, то есть должны были дать, например, там 17 лет, а тут дали 16. Но чтобы прокурор тоже ведь может, понимаете, как может сказать, а я тогда жалобу подам. Ну, правда, ему быстренько по башке дадут, быстрее, чем, так сказать, кому-либо еще. Но все равно, то есть прокуратуру здесь тоже обижать нельзя, поскольку за прокуратурой стоит еще и спецслужба, да, которая инициировала все это.
Иван, а объясните, разве имеет значение 16 или 17? Его либо обменяют, либо он проведет в любом случае гигантский срок в колонии.
Ну, видите как? Вот все-таки назначенный срок – это еще ведь и некоторая символичность здесь есть. Да? Он должен быть действительно таким пугающим. И все-таки, поскольку прокуратура здесь… Тоже мы можем сказать, что она является некоторым рупором чекистов в данном случае. Они, в общем, как бы заказывают музыку по всем этим делам, то срок все-таки должен быть приближен к тому, что запрашивает ФСБ.
Ну, тут, кажется, все нормы соблюдены.
Ну, более-менее. Хотя я говорю, что, ну, вот… Я предполагал, что будет 17.
Видите, попросили, какой у нас гуманный российский суд.
Попросили 18, суд даст 17, и все должны быть как бы довольны. Я не знаю, прокуратура довольна сейчас или нет, потому что вот у них там есть все-таки, да, сколько попросил государственный обвинитель, да, и сколько суд присудил. Да, и здесь вот эта вот дельта должна быть минимальной.
Но я пока не видела никаких публикаций.
Для внутренней отчетности, да, и для каких-то какого-то морального успокоения и удовлетворения прокуратуре эта разница достаточно чувствительна.
Про обжалование я пока ничего не видела, но, возможно, появится где-то в ближайшее время.
Будем надеяться, что нет, и это тоже будет хорошим знаком.
Видела у вас в телеграм-канале, вы писали, что ЕСПЧ опубликовал решение по одной из жалоб в рамках вашего уголовного дела. Почему это важно, учитывая, что Россия ЕСПЧ, решение ЕСПЧ не исполняет?
Ну как, слушайте, во-первых, вот моральное удовлетворение. Да? Вот мы же спорили в российских судах, говорили, что, слушайте, ну, обыски у адвоката проведены незаконно, потому что, ну, во-первых, судебное решение было отвратительным, там, суд вообще не сделал никаких как бы оговорок о том, что следователь должен искать был. Да, в результате у меня изъяли там адвокатское досье по делу Сафронова. Ну ничего себе, да? Ничего себе, ты защищаешь человека, да? А к тебе, оказывается, суд даже может прийти и сказать, ну вот все, давай теперь как бы свою адвокатскую тайну. Слава богу, там ее, ну как бы я таким, по-моему, всегда птичьим языком формулирую все как бы свои внутренние заметки для того, чтобы только я в них мог разобраться. Но все равно взяли и забрали у меня эти заметки. Да? Неприятно. Это неприятно не только адвокату. Неприятно вообще всем должно быть, потому что так нельзя делать с адвокатской тайной. Нельзя так поступать с адвокатурой. Это же как бы удар в самое сердце правосудия, как говорится, в некоторых как бы цивилизованных странах атака на адвоката – это удар в сердце правосудия. Поэтому, ну, получил это решение. Очень благодарен своему адвокату Карине Москаленко, которая готовила эту жалобу, которая представляла меня в ЕСПЧ, которая, в общем, благодаря которой это решение случилось. Да, слушайте, мы не спринтеры. Мы стайеры, мы бежим на длинную дистанцию, поэтому мы готовы к тому, чтобы подождать.
То есть вы рассчитываете все-таки добежать до того момента, когда решение ЕСПЧ в России будет исполнено?
Конечно. Я практически уверен в этом, потому что я являюсь убежденным сторонником гуманитарного прогресса. Вся эта дрянь должна закончиться. Рано или поздно. Надеюсь, что рано. Надеюсь, что не будет поздно. Но это все закончится, и мрак этот пропадет, и солнце, что называется, воссияет. Поэтому нам просто надо набраться терпения и, конечно, работать для того, чтобы приближать этот счастливый момент. И обязательно вернусь в Россию, обязательно еще поработаю адвокатом, и обязательно увидим и хорошие перемены, потому что я их уже видел. Я увидел в 90-е, как суды выносили революционные решения, когда все развивалось в правильном направлении, пусть медленно, но развивалось. А потом на определенном этапе стало развиваться совершенно в противоположном направлении. Все становилось все хуже и хуже. И вот дошло до того, что адвокаты, кого-то из адвокатов запугали, кого-то выгнали из страны, кого-то посадили. Адвокатура как бы вся сейчас в растерянности, практически боится исполнять профессионально и честно свои адвокатские обязанности. Очень много апатии в этой сфере. Ну, как я говорю, что давайте наберемся терпения и продолжим работать каждый на своем месте.
Издание «Верстка» посчитало, что более 100 россиян смогли добиться отмены штрафа за дискредитацию армии. Это ли не чудо? Это ли не фантастика?
Ну, в общем, да. Я считаю, что это как бы обстоятельства, заслуживающие, по крайней мере, изучения своей природы. Поскольку это все-таки преступление такое, не преступление, а административное правонарушение. Да, и речь идет о штрафе административном. Скорее всего, все-таки такое административное правонарушение, но политического характера, поскольку сейчас все, что связано с действиями в Украине, это как бы такая политика и, ну, соответственно, заказ сверху пугать. Да? Оттуда взяли, что-то прекратили дела, штрафы перестали как бы работать. Что-то не то. Ну, может быть, это связано с некоторым как бы таким краткосрочностью административного процесса. Да? Если там не успевают административный процесс провести в определенные сроки, то сроки давности являются такими пресекательными, и человека не могут оштрафовать, если этот срок истек.
Но «Верстка» писала, что в основном это связано с процессуальными нарушениями, там истекший срок привлечения к ответственности, как вы сказали, или какие-то неправильно выписанные протоколы. Но в любом случае это удивительно, потому что есть ощущение, что там, где действительно дело политическое, никакие процессуальные нарушения роли не имеют, не играют.
Но видите-ка, все-таки окна возможностей есть, и адвокаты молодцы, которые эти окна возможностей сейчас в этих непростых условиях используют, да? То, конечно, цепляться за... Если невозможно цепляться за существо вопроса, да, прям где ты по существу не споришь, когда ты там фактологическую защиту осуществляешь, говоришь, человек алиби было, что же вы делаете, да? Но это и раньше, в общем, тоже не очень хорошо работало. К этому надо всегда прикручивать всякие, знаете, какие юридические всякие хитрости. В виде истекших сроков, в виде неправильно составленных документов процессуальных, либо подписи не на том месте. И вот здесь вот юристы молодцы, молодцы. Мои коллеги, я просто горжусь тем, что еще остаются профессиональные адвокаты, которые продолжают крушить своих процессуальных оппонентов вот этими такими юридическими канцелярскими принадлежностями.
Мне кажется, вот этот небольшой кусочек эфира мог бы десятилетия спустя хорошо объяснить, как работала российская система правосудия в наш, в наш период, когда окошко возможностей – это единственное докопаться до каких-то процессуальных нарушений. И то не факт, что сработает.
Будем учить наших студентов по тем делам, которые сейчас рассматриваются в судах, которые до недавнего времени рассматриваются, приводя их в качестве примера того, как нельзя поступать, того, как просто, ну, не то, что там несовременно, как это...
Незаконно.
Законно, преступно. Да? И, конечно, не забудем, не простим. Всех отметим. Все тех, кто принимал участие в этих безобразиях.
Вопрос последний. У нас 3 минуты остается, так что коротко. Росгвардия хочет раздать огнестрельное оружие Центробанку, руководителям Центробанка, не Набиуллиной, но ряду остальных членов этой организации. А это вообще законно? Может просто Росгвардия взять и сказать: вот вам по должности автомат Калашникова?
Ну, слушайте, вот еще одно звено в цепи того, что деньги кончаются. Да? Что деньги стали как бы теперь, ну, такой священной коровой.
Которую должны охранять руководители Центробанка?
Да, все руководство должно быть военизировано, усилить охрану. Да? О чем еще это может свидетельствовать? И, конечно, о разгуле бандитизма, через который еще придется пройтись нам всем после окончания войны. Это еще впереди, ребята. И с этим еще нам придется тоже как бы хлебнуть немало.
Так что насчет закона-то можно так сделать? В Росгвардии есть такие полномочия?
Да слушайте, что такое в России закон?
Действительно, сегодня... что-то я цепляюсь к каким-то мелочам.
Это действительно какие-то мелочи. Это, даже если этого нельзя сделать, ну... Это сделают одним росчерком пера, правительство внесет законопроект в Государственную Думу, либо какой-нибудь особо одаренный адвокат, депутат предложит как бы законопроект от своего имени, но наверняка это тоже будет согласовано все с администрацией президента. И все, и вопрос решен об изменениях закона. Здесь все диктуется сейчас политической целесообразностью. Уже давно. Уверен, что вы это тоже заметили.
Ну, честно говоря, особой политической целесообразности в раздаче оружия руководству Центробанка я как-то не вижу.
Вообще всем чиновникам скоро раздадут оружие. И тем, кто особенно, так сказать, работает на каких-нибудь, занимает какие-то особые, ну, стратегические должности. Да? Центробанк, всякие надзорные ведомства. Ну, все постепенненько станут военизированными организациями.
Спасибо огромное. Адвокат Иван Павлов был в нашем эфире, эксперт по делам госбезопасности, основатель проектов «Команда 29» и первый отдел. Спасибо большое, что ответили на имеющиеся вопросы. Много интересного, я думаю, узнали и я, и наши слушатели. После нас программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Поговорим про непристойности Александра Пушкина. И в 20.05 в программе 20.24 Георгий Васильев, бизнесмен, инноватор, продюсер и бард. Всем огромное спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. И, кстати, на телеграм-канал Ивана Павлова тоже подпишитесь. Называется он «Канал Собаки Павлова», если я не ошибаюсь.
Именно так. Спасибо за внимание.
Спасибо и всего доброго.